Давайте начнем. Значит, сегодня мы хотели поговорить про несколько тем из нескольких недельных глав. Я бы начал с описанием Минуры, которая была не в этой недельной главе, а в предыдущей недельной главе. Минора является центральным сосудом в храме. Сейчас вы знаете, что сейчас она на гербе государства Израиль. И как во всех вещах, или почти во всех вещах в еврейской традиции, есть разногласия о том, как конкретно выглядела Минора. Есть разные мнения. И, казалось бы, это очень просто разрешить, потому что, если вы знаете, в Риме есть так называемая арка Тита, да, триумфальная арка после разрушения Иерусалима, разрушения храма, где выгравирована Минора, достаточно точно, Минора, которую несут римские солдаты. И она, по-моему, да, и это та Минора, которая выгравирована на гербе государства Израиль. Но, как вы совершенно правильно заметили, не факт, что это была основная Минора в храме. Может быть, основная Минора в храме выглядела по-другому. И на этот счет есть разные мнения. Но, согласно всем мнениям, в Миноре было 7 ветвей, да, И центральная ветвь миноры стояла прямо под прямым углом. И 6 остальных ветвей миноры наклонялись к центральной ветви миноры. Да? И все комментаторы понимают, что в этом заложен какой-то глубокий символизм. Что символизирует этот факт, что 6 ветвей миноры наклонены к центральной ветви. И есть несколько комментариев. Я вам приведу комментарий, который называется «Ха-Мег-Давар». «Ха-Мег-Давар» — это комментарий на Цива из Воложина, глава воложинской ешивы, который жил во второй половине XIX века. И, как вы знаете, в воложинской ешиве в то время учились практически все известные лидеры мира ешив в то время. Ешива Воложина была основана учеником Виленского Гаона и считалась самой сильной ешивой в Европе в то время, а может быть, в мире. И вот глава воложинской ешивы пишет в своем комментарии очень интересную вещь. Он пишет, что 6 ответвлений миноры, 6 ветвей миноры, это различные науки, как бы мы сказали, различные области, отрасли, как бы мы сейчас это сказали, светского познания, да, обычной науки, то, что мы называем. Как бы мы сейчас сказали, физика, химия, такие науки. В древнем мире это делилось по-другому, и традиционно это делилось на 6 отраслей знания. И вот эти светские отрасли знания, они важны, они необходимы для того, чтобы человек познавал и заселял мир. И более того, они могут быть необходимы для правильного понимания Торы, что приводит и Рамбам, например. И опять же, в современном еврейском мире есть разные взгляды на этот счет. Но я вам привожу то, что приводит Амег-Давар, и то, что приводит Рамбам, что это да, важно и да, нужно. И есть примеры в Талмуде, которые это подчеркивают. Окей? Но что нужно при этом? Чтобы 6 бранчей, чтобы 6 ветвей были наклонены под правильным углом к центральной ветви миноры. То есть эти различные области светского знания правильно соотносились с Торой. То есть они полезны, если они правильно соотносится со знанием Торы, с Торой, которая должна быть центральной ветвью. Окей? И как здесь говорят, million dollar question, очень непростой вопрос, как их соотнести. И на этот счет есть разные мнения. Может быть, даже есть мнение, что вообще они не нужны, которые сейчас мы не будем обсуждать. Но в большинстве своем евреи, да, считают, что нужны какие-то светские знания, хотя бы в минимальном объеме, для того, чтобы человек мог открыть свою лавку и вести какую-то базисную коммерцию. Для этого тоже нужны какие-то базисные математические знания. До людей, которые считают, что человек может или хорошо иметь высшее образование, или даже то, что здесь называется postgraduate training, высокопрофессиональное образование, или заниматься исследованием. Есть разные мнения на этот счет. Но вопрос, как все разногласия, как правило, связаны под каким углом, как соотнести это центральную ветвь Минары, которая символизирует Тору, с шестью другими ответвлениями. Как это можно сделать? Окей? И я не хочу вам давать на этот ответ прямой на этот вопрос. Вы каждый можете спросить своих духовных авторитетов, как это лучше сделать. И вы услышите разные мнения. Может быть, даже есть разные мнения для каждого, как относительно каждого человека могут быть разные подходы, потому что каждый человек, душа каждого человека – это в миниатюре некий храм, некий мешкан, в котором человек сам служит Всевышнему, как и Тора намекает много раз. И может быть, что у каждого немножко отличается, и поэтому каждому человеку нужен особый, уникальный подход. Я вам только скажу, что Мидраш говорит, что были несколько вещей, которые даже Моше Рабейну, несколько килим, сосудов для храма, которые даже Моше Рабейну не мог понять, как сделать самому. И Всевышний должен был показать ему эти сосуды, как бы сделанными из огня. И вот один из этих сосудов была Минура. Окей, Минура, Моше не мог понять до конца, как ее сделать самому. С одной стороны, казалось бы, это просто техническая сложность, потому что, если вы помните, Минура не должна была сделана по частям. Да, Минура микша ахат. Минура должна быть выбита из одного цельного куска золота. Окей? Что может показаться тяжелой технической задачей. Но, в принципе, это не строительство космического корабля. Если начертить чертеж Минары, и если есть искусный скульптор, то он может выбить из куска золота эту Минуру. Да, там может его надо расплавить, переплавить. Я не знаю, как его делали, нагреть инструменты. Я не знаю технических деталей. Но можно это сделать. Почему же Моше не мог понять, как ее сделать? Потому что, на самом деле, человеку сложно очень понять своим умом, какое правильное соотношение между изучением Торы и изучением других областей знания. И поэтому Всевышний показал эту Минору Моше. И, кстати, вы помните, что мы как-то упоминали, что еще Всевышний показал Моше? Шекель, хацы шекель. Да, что очень странно. Шекель – это монета. Как сделать монету? Понятно, что никаких технических проблем в этом нету. Почему Всевышний показал Моше монету, сделанную из огня? Потому что как правильно распределяться с деньгами по Торе, это тоже очень непростая вещь. И иногда нужно знание закона. То есть человек своим умом никогда, иногда не может это понять. Поэтому нужно следовать определенным законам Торы. То есть Тора говорит, что нужно отделять сдаку, но есть такой-то, такая-то последовательность, такие-то люди, у них приоритет есть, такой-то процент, не больше такого-то процента. То есть есть определенные законы. Да? И для того, чтобы это правильно делать, нужно следовать этим законам. Теперь те люди, которые немножко знают еврейскую историю, они могут задать очень интересный вопрос. Ничто вас не, вы не видите ни в чем противоречия в том, что я сказал?
Нет, мы видим.
Да, какое противоречие?
Нет, как мне кажется. Для каждого человека есть свое решение этого вопроса. Но минора, она одна и та же для всех?
Ну, то, что я вам пытался объяснить, аллегорически, минора, которая существовала в объективной реальности, она одна для всех. Но Тора намекает на то, что «Васули Мигдаш Вашахати Бетухам», да, «Сделайте мне храм, и я буду обитать в вас, не в храме». То есть в каждом человеке аллегорически, каждый человек, который служит Всевышнему, как бы строит свой мешкан, свой храм. И каждый человек уникален, и поэтому его свойства уникальны, поэтому аллегорически его подход, его духовная минура, она тоже отличается от минуры другого человека. То, что я вам сказал, хотел сказать, аллегорически. Но противоречие не в этом. Я сказал про еврейскую историю. Кто-то знает, какая была история Воложенской ешивы, в каком году она закрылась и почему? То есть это писал глава ешивы в Воложине. Да? Что, чем закончилась история Воложенской ешивы?
Нью-Йорк переехала.
Нет, она не переехала в Нью-Йорк. Может быть, было бы очень хорошо, если бы она переехала в Нью-Йорк, но она не переехала в Нью-Йорк. Она закрылась, по-моему, в 1893 году. Почему она закрылась?
Билы не уплачивались.
Что не уплачивалось?
Электричество.
Я не уверен, было ли в ней электричество. Вот, поэтому я не думаю, что это было проблемой. Нет, все уплачивалось там. Была другая проблема. Что, проблема была в том, что царские власти хотели, такая официальная версия, по крайней мере, что давили на главу ешивы, чтобы в ешиве обучались светским предметам, русскому языку и светским предметам. И по официальной версии, которая широко циркулирует в ультраортодоксальных кругах, глава ешивы отказался. И когда ему сказали, значит, или ты будешь преподавать эти предметы, или ты закрываешь ешиву, он сказал, хорошо, я закрываю ешиву. Да? И опять же, это был большим ударом по еврейству, это была самая сильная ешива в Европе или в мире. Ее пришлось закрыть. И потом от нее уже ответвились более мелкие ешивы, и некоторые из них переехали потом в Америку или в Израиль, да, пережили, удалось им выжить, и они уехали. Да. Но вопрос, который я думал, вы мне зададите, минуточку, ты нам сказал, что вот он написал, и вы, кстати, можете это почитать в книге Амек Давар, что так важно изучать светские предметы, а он закрыл свою ешиву, чтобы их не изучать. Как это может быть? В этом есть противоречие. Что изучать? Ну, я думаю, что, конечно, общие дисциплины нужно было изучать на русском языке. Изучать русский язык и какие-то общие дисциплины на русском языке. Да. Почему же он тогда закрыл ешиву?
Потому что сейчас в Израиле во многих ультраортодоксальных
ешивах не изучают. Лев, не надо начинать. Мы не говорим про сейчас в Израиле. Мы говорим про 1893 год. Почему, как это может быть, что человек, который написал этот комментарий, закрыл свою ешиву, чтобы не изучать светские предметы? И чтобы вас не томить, я приведу пару версий, которые я слышал от слышащих по Матрава Харлапа, которая, семья которого происходила или связана с семьей Нацива. Почему он ее действительно закрыл? Есть две версии. Первая версия, что первая версия состоит в том, что он согласился на то, чтобы преподавали светские предметы, но он не мог согласиться, чтобы светские предметы преподавали в Бейт Мидраш, в том же здании, где изучают Тору. И это действительно, я думаю, ни одна ешива в наше время не согласится на это. Даже самое, то, что сейчас называется модерновая ешива, на это не согласится. Потому что то место, где изучают Тору, в том же месте нельзя поставить просто доску и изучать математику. Потому что все-таки центральная ветвь, она все-таки должна быть центральной. К ней склоняются другие ветви, а не наоборот. Это бы нарушало этот принцип. И второе объяснение состояло в том, что было совершенно очевидно, что среди тех людей, которых пошлет процарское правительство в 1893 году, наверняка будут агенты охранки. Да, и было тоже совершенно очевидно, что в Воложинской ешиве было много людей, было много учеников, которые сочувствовали движениям, которые, может быть, были революционными или, по крайней мере, находились в оппозиции к правительству. И поэтому Нацив опасался, что если он согласится на это, то как бы то эти люди будут арестованы. И поэтому нельзя передавать других евреев по такому поводу, нельзя, чтобы они были арестованы нееврейскими властями. Поэтому он закрыл ешиву. Два объяснения, которые я слышал. Еще одна интересная история, которая в Торе описывается до этого, это история о разведчиках. Да, мы о ней говорили несколько раз. Да, почему, как так могло получиться, что самые праведные люди, которых выбирает Моше Рабейну, анашим в Торе это праведные люди, они идут в разведку в Эрец Исраэль и совершают такую ошибку. Да, казалось бы, очень странная ошибка. Как это может быть? Всевышний им говорит, они видели все эти чудеса. Всевышний им говорит, не волнуйтесь, все будет хорошо, мы захватим Эрец Исраэль. Они говорят, нет, мы не сможем. Очень странно, как бы, почему после всех чудес исхода они не верили, что Всевышний поможет им захватить Эрец Исраэль. И мы, я только коротко повторю.
Да. Есть вопрос.
Да.
Вот спрашивает Сима, как в других странах насчет этого вопроса, изучения светских предметов?
Что значит в других странах, я не очень понял.
В Америке, во Франции, я знаю, мне кажется, у них...
Но это не зависит от страны. Вы имеете в виду, что значит, евреев в разных странах? Это не зависит от страны, это зависит от подхода, от мировоззрения. В любой стране есть евреи, которые считают, что не нужно изучать много светских предметов, это отвлекает от изучения Торы. Есть евреи, которые считают, что да, нужно, что это нужно человеку, чтобы нормально существовать в современном мире и нормально поддерживать семью, и часто даже полезно для изучения Торы. Есть два мнения. В любой стране это так. Это так и в Америке, и в Израиле, и в Европе, и в России. Почти везде есть эти группы. Есть разные мнения. Мы не будем сейчас в это входить. Давайте вернемся к разведчикам. Почему же они совершили эту ошибку? Да, мы, по-моему, обсуждали это в прошлом году. Я повторю это очень коротко, и я немножко добавлю к тому, что мы обсуждали. Разведчики, как это могло быть, что разведчики после всех чудес, которых они видели, они тем не менее не верили, что Всевышний поможет евреям захватить Эрец Исраэль. Проблема была в том, что разведчики привыкли жить в мире, как бы так сказать, можно сказать, в мире чудес, да, в надъестественном мире. Да, то есть евреи или они были рабами, которые ничего не могли, или они были, так сказать, пассивными участниками. Да, то есть Им сказали, пошли, они пошли. Да, в этом была большая заслуга. Но они пошли, сразу идолы разрушились, первенцы умерли, облака славы их окружали, выравнивали им там дорогу, как бы мы сейчас сказали, кондиционировали воздух, отгоняли от них змей, скорпионов, вообще защищали их от стрел египтян. Еда, хлеб им падал с неба, вода чудесным образом, колодец за ними ходил, одежда не ветшала, да, ничего, работать не нужно было, по большому счету воевать не нужно было, кроме вот исключения войны с Амалеком, когда они совершили определенную ошибку. Но, в принципе, было полностью, так сказать, искусственный, чудесный мир такой, да, который, в общем, который им понравился, к которому они привыкли. И они знали, что когда они перейдут Иордан, как только они вступят в Эрец-Исраэль, то все чудеса прекратятся. По крайней мере, ежедневные такие надъестественные чудеса прекратятся. То есть ман перестал выпадать, облака славы и колодец уходят еще до этого. Да? Нужно было идти на войну, но народы Кнаана обычным естественным путем, казалось бы. Хотя тоже были чудеса, падение стен Иерихона, были еще чудеса, но их нельзя было сравнить с тем, что они видели в пустыне. И им показалось, что без вот этих очевидных чудес они не потянут. Естественным путем они не смогут победить народы Кнаана. И поэтому они сказали то, что они сказали. Это мы обсуждали в прошлом году. Сегодня мы бы хотели обсудить, как их наказал Всевышний. Как наказал Всевышний евреев? За то, что они поверили разведчикам. Как их Всевышний наказал?
Отправил их на 40 лет.
40 лет, замечательно. Почему 40 лет? Тора говорит прямо, почему 40 лет?
За каждый день,
совершенно верно. За каждый день, который что?
В разведке они были.
Которые они были в разведке, совершенно верно. Окей. Теперь давайте вдумаемся в это наказание. Опять все поняли, что разведчики ходили по Эрец-Исраэль 40 дней. Всевышний сказал, что за каждый день, когда вы ходили по Эрец-Исраэль, у вас есть наказание 1 год странствий в пустыне. Правильно? Замечательно. Замечательно. Теперь давайте вдумаемся в это. Да?
Вы выяснили, ходили где-то 1-2 всего до этого. И 40. В общем.
Сейчас, минуточку. Подождите минуточку. Давайте сначала попытаемся понять, В чем это наказание? Мы знаем, что Всевышний наказывает мера за меру. И тут Тора это говорит, это мера за меру. Вот вы ходили 40 дней, вам такое наказание. Теперь давайте подумаем на этот счет. Минуточку. Кто ходил 40 дней по пустыне? Кто ходил? Разведчики. Их было 12 человек. Из них 2 были праведниками, Йошуа и Калев. Они сказали, что нет, мы все войдем в Эрец-Исраэль, все будет хорошо, правильно? И они не были наказаны. Осталось 10. Да? И эти, кстати, 10 человек называются Эйда, община. Наименьшее количество евреев, которое называется община, 10 человек. Отсюда мы учим, одно из мест, от которых мы учим, что в Миньяне минимум должно быть 10 человек. 10 взрослых мужчин, кстати, так сказать. Такое добавочное просто комментарий. Давайте вдумаемся в это наказание. Да? 10 разведчиков ходили по земле Израиля 40 дней. Да? И как они были наказаны после этого?
Не смогли, умерли.
Правильно, они были наказаны тем, что они умерли. Сразу они пришли, они умерли. То есть они, те, кто уходили 40 лет по пустыне, были наказаны тем, что они пришли, они умерли. Кто был наказан тем, что они должны были 40 лет ходить по пустыне? Все остальные евреи. А все остальные евреи ходили в разведку или нет?
Нет,
не ходили в разведку. Поэтому почему было справедливо наказывать их год за день, когда вот эти 10 плохих разведчиков ходили по Эрец Исраэль? А если бы эти разведчики вообще там не очень бы спешили и ходили бы там 60 лет, 60 дней, тогда бы все бы еще 20 лет должны были в пустыне сидеть. Они не ходили сами по Эрец Исраэль. Почему Тора говорит год за каждый день? Ну так то, что они согласились с ними, это не 40 дней было. Это было, я не знаю, час или сколько, 2 часа. Тут сказано, год за день. Какая разница? Они могли ходить 3 дня и прийти и сказать плохие вещи про Эрец Исраэль. И евреи с ними согласились. Их, почему 40 лет, год за день, когда те разведчики ходили по пустыне? Вы понимаете этот вопрос?
Чтобы вымерли поколения.
Ну да, это наказание. Почему 40 лет, почему год за каждый день? Вы понимаете вопрос или нет?
Как захотелось.
Давид, вы вопрос понимаете?
Понимаю. И как ответ такой?
Отвечает
Дрозд. А здесь ходили, весь народ сомневался, идти или не идти.
Так.
40 дней они сомневались. И за это получили 40 лет.
Без права переписки. Во-первых, очень хорошая идея, что в течение этих 40 дней евреи что-то не делали или делали что-то плохое, хотя они не ходили по Эрец Исраэль. Да? И это очень интересная идея. То есть была проблема не в том, что 10 человек без их согласия ходили по пустыне, по Эрец Исраэль 40 дней, а в том, что все остальные в эти 40 дней что-то упустили. И за это они все были наказаны. Совершенно верно. Очень хорошо. Вопрос, что конкретно они упустили в эти 40 дней? Как вы думаете? Какие есть идеи? Давайте такой вопрос задаем. Что они доделали? То есть, что конкретно? Они что-то делали особенное в эти 40 дней? По крайней мере, мы не знаем. То есть, из того, что мы знаем, ничего особенного они не делали. Да? И иногда это проблема. Например, почему мы учим Тору в ночь на Шавуот? Потому что мудрецы говорят, что евреи перед дарованием Торы пошли спать. Да? А нужно было, как бы, чтобы они бодрствовали, готовились и учили то, что им дали до того. Потому что если это действительно важно, то ты просто так спать не идешь. Поэтому мы стараемся учить Тору в ночь на Шавуот. Да? То же самое и здесь. Что они делают? Они ничего не делают. Почему это проблема? В чем проблема с этим?
Это может быть аналогичная история в Пурим.
Что евреи ничего не делают. Хорошо, давайте сейчас оставим Пурим. Может быть. Но в чем проблема была с разведчиками? Почему? Что евреи не делали? Или почему проблема, что они ничего не делали? Ну, не делали люди, отдохнуть хотели, ну что они? Им никто ничего не сказал делать, кстати.
Не постились и не молились.
Ну, а что они должны нон-стоп, что ли, все время поститься и молиться? Где написано, что нужно все время поститься и молиться?
На всякий случай.
На всякий случай, понятно. В Торе, кстати, есть только один пост. Вы знаете, что в то время был только один пост, Йом-Кипур в Торе. Да? Один пост. А молитва, есть разные мнения на этот счет, но в принципе видимо, должны были молиться, но, может быть, не в такой вот форме, в которой сейчас у нас есть, потому что это позже, это люди Великого Собрания полностью составили тексты молитв. Да? А тогда была, они, даже была большая гибкость насчет молитвы. Чего вы так на них наезжаете, что они не молились? Потому что они молились, почему? Ходили, давайте скажем так, они да, молились. Ходили утром на шахарит, потом закусывали, отдыхали, ходили на Минхуй, на Марьев, молились как надо, все молились причем. И все равно, почему была в этом проблема?
Леня,
да.
Надо было готовить орудие труда, чтобы работать.
О, это очень хорошая идея. Это первое объяснение. Первое объяснение, что... Да, это очень хорошая идея, Лев, очень-очень интересная. Потому что давайте я вам просто объясню. Давайте мы представим, что по каким-то обстоятельствам я вам говорю: ребята, поздравляю вас, через 40 дней у вас всех есть билеты на рейс в Бен-Гурион, и вы все делаете алию через 40 дней. Да? Железно уже, все забронировано, без никаких разговоров. Да? Если вы действительно в это верите, то вы все начнете шебуршиться, там, продавать дома, покупать дома в Израиле, там, что-то там заготавливать, там, я не знаю, воблу с собой брать. Вы что-то начнете делать, да? То есть вы зашевелитесь, так или иначе, спорить там начнется, там, что-то пообсуждать. Но вы не будете просто так, вы не сядете с газетой просто так у вас в бэк-ярд и сказать: ох, как здорово, через 40 дней мы все будем в Израиле, и все, вам покушали, пошли спать, и ничего не делайте, на следующий день снова. Ох, как может быть уже через 2 недели будет. Понятно? То есть, если люди в это верят, они что-то делают. Да, я помню, когда нам разрешили уехать из Советского Союза, у нас была неделя на выезд. Я до сих пор помню эту неделю, там никто глаз не сомкнул фактически в эту неделю, все бегали как угорелые. Хотя все равно никто ничего вывести не смог. Вот. Но побегали все как это. Поэтому если люди, если бы они действительно к этому серьезно относились, они бы не сидели 40 дней, как Лев сказал, они бы предпринимали конкретные практические шаги. Да? Может быть, готовили орудие труда, или даже готовились бы к войне, или готовились бы реально к входу в Эрец Исраэль. И, может быть, они бы не просто предпринимали конкретные шаги, но они бы готовили себя духовно к этому, работали бы над собой, да? Что-то делали, как бы так сказать, духовные орудия труда зарабатывали.
Вот.
И это мне кто-то рассказывал от имени Ешивы в Гуш-Эцион, что если бы они работали над собой и готовились бы к входу в Эрец Исраэль, то они бы не поверили тому, что они сказали разведчики. Потому что их связь с Всевышним была бы такой сильной, что они бы, так сказать, не обратили на это внимания. Да, потому что, например, если человек действительно серьезно учится, соблюдает субботу, ему кто-то придет и скажет: ну что ты делаешь, какая ерунда, давай бери арбуз, поедем на пляж. Он на это не обратит внимания. Да? Но если человек не очень как бы серьезно к этому относится, он там иногда соблюдает, иногда не соблюдает. А тут пришли друзья, сказали: ну давай берем арбуз, поедем на пляж. Может быть, он и поедет. Понимаете, это зависит от того, как он серьезно к этому относится. Также здесь, если бы они относились к этому серьезно и готовились духовно и практически, то тогда бы они не поверили разведчикам. А так как они поверили, это был признак того, что они все эти дни не готовились, пропустили эти дни, и поэтому они должны были 40 лет еще ходить по пустыне. И это урок для всех нас, потому что в той же недельной главе, когда Моше Рабейну посылает разведчиков, он говорит: если там дерево, эц, да, если дерево в Эрец Исраэль. И Раша сразу же говорит очень странный вопрос, потому что он их уже просил узнать, какая почва там плодородная или нет. Понятно, что если почва плодородная, то там дерево есть. да, деревья растут. Так они видят, что почва плодородная. А если почва не плодородная, то они не растут. Поэтому специально спрашивать о деревьях, это как бы не нужно. Да? Посмотрите вокруг. Да, это знаете, как в этом анекдоте про Монголию, что у древних монголов был обычай. Если рождался сын, то сажали дерево. Но если сын вырастал болваном, то дерево срубали. И мы, говорит автор, были мы в Монголии, там степь до горизонта. Вот. Поэтому нужно было посмотреть вокруг, есть деревья или нет. Вот. И зачем спрашивать? И Раша говорит, что Эц это символ праведника. Адам кашер. Да, дословно кашерного, способного человека, человека, подходящего для своей миссии. И что символизирует дерево? Дерево не статично. Нам кажется, что это вот этот баобаб, он стоит 300 лет. Он не стоит 300 лет, он растет, развивается. Если он не развивается, он сохнет. Он всегда растет в вышину, он может расти в толщину, у него могут быть новые побеги какие-то. У него всегда происходят какие-то динамические процессы. Но они не происходят моментально. Занимает время. Да, вы сегодня посмотрите на дерево, завтра. Обычно вы не увидите разницу. Но вы посмотрите через 3 месяца, вы можете увидеть большую разницу. Через 3 года еще больше. Через 10 лет очень большую разницу. То же самое с духовным ростом человека. Если человек над собой работает, он растет. Может, это не видно сразу, но он растет. Если он не растет, то он часто засыхает, он падает. Поэтому то, что евреи упустили эти 40 дней, обернулось для них большой трагедией. Они не росли, и поэтому они начали падать. И поэтому они поверили разведчикам. И у нас сейчас мало времени. Третья тема, это наша последняя глава, история Короха. Да, мы о ней как-то упоминали тоже. Я повторю для тех людей, которые не были здесь в прошлом году, что Корох происходил из колена Леви. Корах был один из самых богатых людей в истории. Он был знатоком Торы, он был умным человеком, все у него было хорошо. Но его погубила зависть. Да? Он завидовал Эльцафану, которого по указанию Всевышнего Моше назначил главой колена Леви, этого колена. Когда Корах считал, что это было несправедливо, что он должен был назначен на этот пост. И тогда уже вот этот личный момент его спровоцировал на очень интересное ему заключение, которое нам всем, в принципе, знакомо. То есть он сказал, минуточку, это не только, что меня не назначили главой колена Леви, но посмотрите вообще, что происходит. Моше является как бы царем. Кто является первосвященником? Его брат. Да, как мы сейчас говорим, непотизм. Да. Как это могло быть? Все равны. Все слышали на Синае «Я Всевышний». Поэтому все равны. Да. Зачем ламать это носу? Почему вы над нами как бы возноситесь? Мы такие же, как вы. Мы евреи, вы евреи, вы слышали, мы слышали. Почему нам не нужна эта структура? Да. И мы все знакомы с идеологией, когда все равны. И при этом мы видим, что как бы в каком-то смысле это правда. Все равны. Да? Почему кто-то должен быть, говорил Орел, если все равны, то кто-то обязательно равнее, как бы мы сказали по-русски. Почему это именно так? Почему Корах был неправ? Автор книги Таня говорил, что у них была традиция в семье, что его предки в пустыне слышали Короха, и они не знали, кто прав. Корах был настолько убедителен, что это нам сейчас понятно, а вначале как бы люди не понимали, он так как бы убедительно все говорил, что было непонятно, кто прав на самом деле, почему он не прав, почему если Всевышний со всеми говорил. Помните, мы говорили, чем отличается еврейство от всех других религиозных систем? Что Всевышний говорил со всем народом. Замечательно, Всевышний говорил со всем народом. То есть все находились на уровне пророков, в общем. Почему кто-то, почему зачем нужен царь? Они все были со всеми Всевышним, говорим. Да? Вы понимаете, это очень сильный аргумент. Более того, почему, вы помните, что сделал Корах, когда он пришел к Моше? Что он сделал? Мидраш приводит классически две вещи, которые он его спросил.
Он покрасил свой талос в синий свет.
Да, он сделал одежды из тхелет. Вы помните, что в цицит нужно вплетать нитку, которая называется тхелет, нитку голубого цвета. И Корах, обычно талит белый и цицит белый, и там есть одна нитка из тхелет. И сейчас мы потеряли, утеряна эта традиция, мы это не делаем. Но в то время они делали, и он покрасил весь свой талит в цвет тхелет. Они все там, довольно много людей. И пришли к нему и сказали, вот ты видишь, у нас весь талит сделан из тхелета. Нужно ли нам добавлять эту еще одну нитку? И Моше сказал, да, нужно. Да, потому что неважно, в любой цицит нужно это вносить. И он сказал, разве это имеет какой-то смысл, то, что ты говоришь? У нас тут тысячи ниток тхелета. Почему нужно добавлять еще одну нитку? И вторая аллегория, которую он сказал, это что если у меня есть комната, в которой лежат свитки Торы, или свитки, на которых написано Шма, тогда же все писалось от руки, нужно ли мне на стену прибивать мезузу? Да, который является таким же свитком, да, который у меня вся комната ими набита. И Моше сказал, да, нужно. И он сказал, какой в этом смысл? Это не имеет никакого смысла, то, что говоришь. Ты это выдумал сам. Почему он пришел именно почему именно эти примеры привел Моше? Как вы думаете? Зачем это нужно было? Нужно ему просто сказать, вот кто тут временный, слазь. Почему он именно такие примеры привел? Как вам кажется? Потому что то, что он хотел ему показать, что каждый еврей, он как эта нить тхелета. Каждый еврей... Говорил, Всевышний с ним говорил, он равен другому еврею, да? И ты, как бы, то, что ты хочешь над нами говорить нам, как бы над нами властвовать, ты добавляешь еще одну нитку тхелета ко всем этим тысячам нитям уже. И поэтому эта нитка ничего не меняет, она не нужна. То, что ты хочешь, чтобы мы прибивали к косякам двери еще один свиток с мезузой, и ты нам говоришь, что если не прибить его к косяку, заповедь не выполнена, даже если такие свитки лежат штабелями в доме. Это бессмысленно, потому что каждый еврей – это как этот свиток Торы. Да? Поэтому нам не нужен один свиток, который выделяется. Ламать это носу. Да? Что вы над нами... он ему говорит «тистерер», да? Ты хочешь над нами властвовать? Да? Срара. Зачем? Это бессмысленно. Да, это просто твои личные амбиции. И почему Корах был неправ? Корах был неправ, потому что это часто, очень часто бывает, что если вы копнете немножко глубже, то вы увидите за, как бы, полуправдивой демагогией то, что, казалось бы, если демагогию расчленить на какие-то идеи, то часть этих идей всегда правильна. Иначе люди не пойдут за этим. Люди не пойдут просто за полным безумием, полной ложью. Для того, чтобы ложь была привлекательной, она должна быть полуправдой. И Раша, кстати, об этом говорит. Когда разведчики, например, говорили с евреями, они принесли плоды, то есть они показали что-то, то есть в их слова были полуправдой. Люди любят верить полуправде. В чем опасность полуправды? Опасность полуправды в том, что почти всегда под полуправдой скрываются какие-то личные интересы. То есть за всей красивой демагогией Кораха скрывалась его личные амбиции, личная зависть. Просто будучи человеком умным, он понимал, что если бы он пришел и сказал, что я завидую Эльцафана, я лучше его, назначь меня, это никогда бы не сработало. А если это представлено очень умело, как такая полуправдивая демагогия про то, что все равны, тогда да, люди за этим пойдут. И с этим очень тяжело спорить. Поэтому Моше не мог разрешить этот спор без того, чтобы Всевышний ясно показал, кто прав. И второй момент, это то, что Тора нас учит, что действительно на каком-то уровне, это правда, все евреи равны. Потому что все евреи, все потомки всех евреев стояли у горы Синай и слышали, как с ними говорит Всевышний. Но для того, чтобы воплотить эту Тору в жизнь, нам нужен лидер, нам нужна определенная организация. Только таким образом мы можем притворить ее в жизнь. И поэтому нам, да, нужна нитка тхелет на цицит. Даже если у нас весь столиц сделан тхелетой. Поэтому нам нужна мезуза на двери. И поэтому мы ждем прихода Машеха, потому что нам нужна сила, которая организует евреев правильно и сможет привести евреев к осуществлению этой цели. И каждое доброе дело, наша работа над собой, как мы говорили сейчас в истории с разведчиками, если мы не будем сидеть сложа руки, а будем работать над собой и духовно, и практически, то каждый день, каждая мицва, она приближает этот день. И мы надеемся, что это будет скоро в наши дни. Спасибо.